Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
И портал «Законе» по традиции представляю я, Артем Каховский. Всем здравствуйте.
И я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции мы говорим на тему, которая на портале активно обсуждается, начиная с понедельника. И сегодня в течение часа мы будем говорить на тему, которая, мне кажется, довольно актуальна и любопытна.
Да, мы, честно сказать, некоторое время по разным причинам все откладывали и откладывали.
Никак не могли подойти к ней вплотную, да.
Да, ну вот, наконец, подошли. Я думаю, что в некотором смысле символично, наверное, что уже как раз открылся дачный сезон. Очень многие уехали на дачу на весь сезон. Преимущественно это пенсионеры.
Да.
Поэтому они нас не услышат.
Нет, почему? Если... Они слушают нас, многие еще в Москве.
Да? А, ну, вот те, кто на даче, конечно, нас не услышат из пенсионеров. Ну, большинство, как мы это называем, трудоспособного населения, трудящихся, работающих граждан, касается этот вопрос, эта тема. Мы поговорим о пенсионной реформе, о некой очередной. Их изменений
в нашей мы не будем сейчас путать, да, наших слушателей, потому что это сложное дело.
Это действительно очень сложно для понимания даже, ну, не просто обывателя, а как бы вообще адекватного человека с образованием во всем этом разобраться.
Человек, который пытается понять.
Да. Изменений в нашей пенсионной системе за последнее время довольно много было. Не будем сейчас вдаваться во все детали, остановимся на последних. 1 января 2014 года в силу вступил мораторий, согласно которому накопительная часть пенсии не формируется, и все пенсионные взносы отправлялись в страховую часть. Что это значит? Давайте просто сейчас разберемся, что такое вот эта самая страховая часть пенсии, как вообще пенсионная система наша устроена.
Артём, только давайте это таким человеческим языком объясним.
Да, мы все работающие граждане платим пенсионные взносы, то есть отчисления в ПФР, так называемый пенсионный фонд России.
То есть ежемесячно идут отчисления в пенсионный фонд.
Да, из нашей зарплаты определенные цифры рассчитывает бухгалтер, денежки отправляются. Вот на зарплату нам начислили, в налоги отправили, в пенсионный фонд отправили. И они... Эти самые взносы совершенно официально идут, чтобы вы понимали, вовсе не на то, чтобы сформировать нашу будущую пенсию. То есть они не в какой-то сейф идут.
И откладываются, да, и лежат, и ждут, да, пока мы не выйдем. Женщины 55, мужчины 60, пока,
да,
еще.
А они формируют базу для выплаты тем пенсионерам, которые живут сегодня. То есть сегодняшние взносы с нас... Тратится...
Мы платим нынешним пенсионерам.
Да, но сегодняшних пенсионеров...
Надеюсь, что все понятно.
Да, соответственно, когда мы выйдем на пенсию, у нас не будет ничего накопленного в виде, ну, ввиду вот этих вот последних изменений, но зато нашу пенсию будут оплачивать те, кто будут работать в то время.
Трудоспособные россияне в это время.
И с этим есть проблема. Она заключается в том, что, ну, во-первых, общество стареет. Количество людей работоспособного общества, как вот именно доля работоспособного общества, уменьшается. Во-первых, потихонечку поднимается возраст, средний возраст жизни.
Уровень жизни растет, естественно, да, поэтому население стареет.
Да, ну, плюс демография, демографическая ситуация. Ну, рожают-то, может быть, и больше, но
никак,
тут есть еще нюансы, да. Это уже следующая проблема, сейчас поговорим о ней. Так вот, ну, власть, соответственно, ищет пути, как все это сбалансировать. То есть, какой вариант первый приходит на ум, конечно же, и мы это хотим обсудить, подобное решение, это повышение пенсионного возраста. Совершенно очевидно, что это, ну, вот ввиду старения общества, да, ну, как сказать, в хорошем смысле старения, да, средний возраст жизни увеличивается.
То есть люди живут немножко больше.
Да, и пенсионный возраст нужно будет увеличивать только потому, что тех, кто работает, ну, и платит отчисления, их просто не хватит иначе.
То есть людей на пенсии станет больше.
Да.
А людей, которые платят, их не увеличится там количество, которое оплачивают. Из этого многие эксперты делают какой вывод, Артём? Что необходимо?
Многие эксперты говорят о том, что не просто необходимо, что это неизбежно, что мы рано или поздно к этому придем. То есть, как бы старение понемножку отодвигается, соответственно, будем отодвигать возраст пенсионный. Я вот хочу процитировать одного из наших коллег, предпринимателя радиоведущего, который тут вспоминал, обсуждая эту тему, фразу Чехова, не знаю, в одной из повестей. Дословно звучало так у Чехова: «Вошел старичок лет 45».
Ну, это известно.
19 век, не 15. А мы, общество, в средний возраст повышается. А, то есть, вот возраст 55 и 60 лет, он принят был при советской власти. Вот у нас женщины в 55, мужчины в 60 выходят на пенсию. Он был оправдан в те времена. Но сейчас-то уже не та ситуация. Что касается накопительной именно части пенсии, то есть в чем как бы суть-то ее была? Сколько ты накопишь себе, да, вот ты откладываешь именно в накопительную, не страховую, в свой как бы сейф, столько тебе и достанется. Это справедливо. Ну, во-первых, никто не предлагал сделать из этого, из этих отчислений именно на 100% все пенсии, ну, хотя бы часть. Так, у нас уже есть звонок, да?
Нет, у нас уже сейчас эксперт выйдет на связь. Артём, давайте напомним, какой вопрос для слушателей.
Уважаемые радиослушатели, прежде всего мы хотим спросить вас. Вот ввиду того, что мы сейчас как бы четко подчеркнули, вот текущая ситуация со старением населения...
То есть я думаю, что мы все понятно объяснили, понятно.
Как считаете вы, справедливо ли в данной ситуации повышение пенсионного возраста? И каким образом?
И я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правовой портала законе.ру 788-3605. Наш контактный телефон, код 8495. Артём с нами на связь выходит.
С нами на связь выходит руководитель Центра социально-трудовых прав, юрист, кандидат юридических наук Елена Герасимова. Елена Сергеевна, здравствуйте.
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 Елена Сергеевна, мы сегодня, обсуждая нашу тему, надеемся, что нам удастся поговорить и с представителями точки зрения трудящихся, и с представителями точки зрения определенных профессий, которые связаны с ответственностью за жизнь людей, и с точки зрения работодателей. Вам правильно, наверное, вопрос задать именно с точки зрения трудящихся, насколько я понимаю. Вот мы бы хотели... Просто понять, вот с вашей профессиональной точки зрения, прежде всего, сегодня, вот в нынешней экономической, политической, социальной ситуации у нас в стране, с нашими законами, вот пребывание на пенсии и пребывание не на пенсии в качестве трудящегося, что выгоднее для граждан?
Вопрос, мне кажется, прям вот такого однозначного ответа, наверное, не имеет. Все зависит очень сильно от того, к какой категории люди относятся. Просто вот этот вопрос, что для людей произойдет, если повышается пенсионный возраст, как они себя будут чувствовать, лучше, хуже, он, мне кажется, сильно упирается в то, где люди живут, где они работают, какой у них уровень доходов, как они вообще себя чувствуют. Потому что вот для большой части людей у нас все-таки очень значительное количество людей в России работают за достаточно низкую заработную плату. Вот для большой части людей, получающих низкую заработную плату, пребывание на пенсии воспринимается как такой момент, когда наконец-то их доходы увеличатся. Потому что даже если люди... останутся работать, скажем, да, они чувствуют, что с момента, когда они начнут получать пенсию, их доходы станут поприличнее, они будут получать пенсию, а с другой стороны, они будут получать еще и ту заработную плату, которая сейчас для них является совсем маленькой, совсем нищенской, но вот как-то это повысит их уровень и улучшит их положение. И я довольно много людей встречаю таких, и на самом деле даже в Москве такие люди есть, хотя кажется, что Москва более-менее богатый и состоятельный город, которые вот ждут и момента, когда они досидят до пенсии, ну, досидят доработать до пенсии, наконец-то у них что-то стабилизируется. И для таких людей, конечно, мысль о том, что пенсионный возраст будет повышен и еще какое-то очень продолжительное время нужно работать за ту же самую нищенскую зарплату, она, конечно, вызывает ужас.
То есть они считают пребывание на пенсии более выгодным для себя?
Ну, да, да, да. Вот есть такая категория людей с низкими доходами. Значит, есть другие люди, например, которые работают где-нибудь на очень тяжелых, вредных производствах, которые реально к моменту, когда они достигают вот, пенсионного возраста, может быть, даже пониженного, чувствуют себя уже настолько выжатыми и измотанными, что они действительно с удовольствием уходят на пенсию. Вот. И для них повышение пенсионного возраста тоже воспринимается негативно, потому что, но не потому что они как раз вот ждут этой прибавки как дополнительного дохода к пенсии, а потому что они правда считают, что вот уже они слишком много себя и своего здоровья отдали, и, в общем, это уже достаточная мера, да, того, что нужно уже начать что-то получать от государства. Поэтому, мне кажется, вы знаете, очень разные ситуации. Люди, которые работают, есть же действительно много людей, которые работают интенсивно, продолжают работать и после пенсии, пенсию, например, после достижения пенсионного возраста, пенсию куда-нибудь откладывают, то есть они не нуждаются в ней остро сильно сегодня, они могут себе позволить, есть еще и силы, и желания, и возможности поработать, они полны энергии, полны вот, разных замыслов, у них нормальное положение даже при наличии только одной заработной платы, конечно, для таких людей проблемы не будет. Но вот повторюсь, в разных регионах, в зависимости от того, сколько люди получают, на какой работе они работают, идея повышения пенсионного возраста восприниматься будет очень по-разному.
Елена, вы знаете, вот во Франции, когда в 80-х годах прошлого века решался вопрос о повышении возраста выхода на пенсию, там работало 4 центра, то есть 1058 специалистов в течение полугода составили отчет, что это необходимо, и убедили граждан, что это так и надо сделать. У нас подобное будет что-нибудь или нет? Или просто примут решение кулуарное, и все.
У нас вот, к сожалению, да, и предыдущая пенсионная реформа в достаточно узком кругу обсуждалась, и вот нынешняя пенсионная реформа также обсуждалась, мне кажется, очень быстро. С одной стороны, понимаете, были и обсуждения, их много, организовывались какие-то круглые столы, организовывались мероприятия, когда приезжали вот представители министерства, разрабатывавшего концепцию, приезжали к людям, там, скажем, профсоюзы, убеждали, объясняли. То есть вроде бы шло какое-то обсуждение, но реально за этим обсуждением стоят, ну, что стоят, экономические расчеты. Можно ли этим экономическим расчетам доверять? Мне кажется, очень многие не доверяют. Мы не можем их проверить, да? Насколько они целесообразны. Потом экономическая ситуация у нас меняется непрерывно. Концепции, которые лежат в основе этих экономических расчетов, меняются тоже постоянно. Нас убеждают в том, что накопительная часть пенсии то хорошо, то плохо. То есть вот постоянно меняется точка зрения. И опереться на какую-то, в том числе, экспертную точку зрения очень сложно. Потому что непонятно, где начинается и заканчивается правда, где начинается и заканчивается манипуляция. И просто вот необходимость убедить в какой-то нужной на сегодняшний день государству концепции.
Спасибо.
Конечно, не было тысячи специалистов, которые бы занимались разработкой пенсионной реформы нынешней. Все делалось очень быстро в очередной раз. В очередной раз достаточно узким кругом людей. Система пенсионная, которая вот разрабатывается, и сейчас в очередной раз очень сложная. То есть даже специалисты, которые юристы и специалисты по пенсионному обеспечению, которые понимали предыдущую систему, не успевают следить за этими меняющимися концепциями, не могут объяснить и сами разобраться, не говоря уже о том, чтобы другим объяснить смысл того, что планируется. То есть, конечно, это совсем-совсем другая ситуация, чем та, которую вот вы приводите, например, во Франции.
Во Франции. Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Елена Герасимова была с нами на связи, руководитель Центра социально-трудовых прав.
Сейчас уйдем на полминуты, а потом продолжим.
Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495, совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. На связь выходит Елена. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, я лицо не заинтересованное, так как я уже на пенсии. Угу. Так что меня это не затрагивает. Ну а как отнестись к словам Владимира Владимировича Путина на конференции, когда он сказал, что средняя продолжительность жизни мужчин у нас в стране 65,5 лет. Это выходит, что после выхода на пенсию сразу на кладбище.
Ну, в принципе, да, что так выходит. Если мы будем повышать, нет, там есть разные прогнозы. Хотят сделать, чтобы мужчина там в 63 года выходил на пенсию. Ну, значит, 2 года на пенсию и на кладбище.
Ну, смотрите,
спасибо, Елена Анатольевна.
Спасибо. На самом деле, средняя продолжительность жизни мужчин в России сейчас, ну, вот на 12-й год, например, 64 года для мужчин, 76 лет для женщин. Но тут как бы кроется небольшой обман. Человек, он может и до достижения пенсионного возраста-то умереть, понятное дело. И тогда государство на нем, как бы политкорректно сказать, сэкономит. Но если он доживает до пенсионного возраста, он по статистике проживает в среднем еще 12 лет. Эта цифра у нас элегантно называется возрастом дожития. То есть это такой статистический вот, ну, элемент. Да. На 2012 год вот 12 лет для мужчин и 22 года для женщин составляет этот возраст дожития.
Галина Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне 82 года. Я работала до 80 лет. У меня стаж 56 лет. Я считаю, что надо увеличить, потому что у нас очень много бездельников, которые работают в офисах и везде. Но я, правда, последние 15 лет работала смотрителем музея. Это тоже тяжелая работа в манеже. Вот. Оклад у нас был, конечно, плевый, 12 тысяч. Но я считаю, что надо повысить возраст. Обязательно.
Галина Алексеевна, вот вы говорите, что много бездельников в офисах. Тогда они будут сидеть там не до 60 лет, а до 65, и также будут бездельничать. Понимаете?
А, ну вообще-то это правильно, конечно. Но я считаю, что надо увеличить. Раз не хватает денег, значит, надо увеличить.
Ну, то все понятно. Спасибо, ваше мнение понятно.
Ну, от человека, который проработал столько времени.
Ну, естественно, да. Спасибо за ваш звонок. Напомню, куда все ваши идут.
Да, уважаемые радиослушатели, я напомню, самые интересные аргументированные мнения входят в наш ежемесячный отчет Министерства юстиции Российской Федерации, которое эту информацию обрабатывает в рамках нашей совместной работы по мониторингу правоприменения.
Ну, а я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. И с нами на связь выходит
заслуженный работник транспорта Российской Федерации, пилот первого класса, президент Межгосударственной Федерации профсоюзов летного состава гражданской авиации России Альфред Малиновский. Альфред Августович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я аж прям вот несколько выпрямился, представляя вас. Действительно, все это очень почетно. И я бы хотел нашим радиослушателям немножко прояснить, почему мы пригласили вас в эфир. Дело в том, что существуют профессии, от которых зависит напрямую жизнь людей. Много людей сразу. Да, каждый день люди выполняют тяжелую, ответственную, узкоспециализированную, профессиональную работу, беря на себя ответственность за жизни людей. И вот в чем вопрос-то заключается. Как раз профессия пилота гражданской авиации, например, к таким и относится. И если мы говорим о повышении пенсионного возраста, то мы понимаем, что большее количество пилотов, которые, в общем, сидят за штурвалами самолетов, на которых мы летаем, их возраст средний тоже увеличится. Опасно ли это или нет? Как с этим быть? Вот, Альфред Августович, вопрос вам. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее. Это очень любопытно.
Спасибо. Добрый день.
Добрый
день. Что касается того, что возраст пилотов увеличится, никуда он не увеличится, потому что у нас есть жесткие требования к состоянию здоровья, по которым летный состав списывается, если он не соответствует этим требованиям. Вот. Невзирая на его желание или нежелание летать. Это во-первых. Во-вторых, от пилота зависит жизнь не только пассажиров, которых сегодня уже сотни на борту, но и третий объект – это наземные сооружения, стратегические населенные пункты. Не забываем, 11 сентября, когда гражданский самолет, лайнер, может превратиться в ракету, начиненную пассажирами. Так вот, об увеличении пенсионного возраста логичнее прежде всего поднять продолжительность жизни вообще населения до уровня благополучных стран. Что касается представителей профессий, работающих в необычных для человека средах, под землей, под водой, в воздухе, то, думаю, всем понятно, что это связано с риском утраты здоровья и даже жизни. Если под водой, под землей, где человеку, мягко говоря, некомфортно, есть организмы, проживающие полный жизненный цикл, то в воздушной среде нет ни единого существа, которое бы рождалась, проживала и умирала в воздухе. Эта романтическая среда оказывается самой агрессивной и мстит человеку за дерзость оторваться от земли множеством вредных факторов, для здоровья и опасностями. Искаженная гравитация, турбулентность, пересечение часовых поясов, навязанный быстрый темп работы на взлете посадки, рваный ритм работы в разное время суток и так далее. В этой связи, на основании вековой истории существования авиации, исследований научных учреждений авиационной медицины, были установлены льготы к пенсионному обеспечению, дополнительному отпуске, сокращенному рабочим и полетным времени. Сегодня руководители ведущих авиакомпаний под эгидой изыскания резервов для восполнения бюджета, а главным образом для освобождения от взносов в социальные фонды, объявили об утрате оснований льгот для летного персонала. Мотивируют они это тем, что условия труда современных воздушных судов...
А при чем здесь льготы? Мы говорим с вами немножко на другую тему. Вот вы считаете, что летчик 60 там лет, он выходит на пенсию или нет? Как у вас там все происходит?
Если у него до 65, в общем-то, будет этот срок продлен, он будет летать или нет? И какие-то опасности сегодня, вот состояние летного состава вообще какое? Да, то есть есть о чем беспокоиться или нет?
Я вам говорю о той ситуации, которая сейчас, вот сегодня у нас пытаются отнять все льготы. Уважающий себя юноша, сегодня просматривающий всю дистанцию своей работы, карьеры, никогда не пойдет на эти условия, потому что списать его могут в любое время, в 30, 25, 40 лет. Средний возраст списания был 43 года. Вот. Поэтому если лишат льгот, о чем я хочу вам сказать, а сегодня вот такая попытка идет, как?
Но мы вас поняли, да. Мы вас поняли, что это, конечно, это печально, да. То есть проблемы посерьезнее пенсионного возраста.
Это проблема желающих вот одним махом сорвать курс.
Мы вас понимаем.
Это преступная попытка. Почему? Потому что ученые, вот 20 ученых с нами подписали документ, в котором говорится, что это не имеет оснований, что это приведет к нарушению безопасности полетам. За штурвалом окажется по остаточному принципу. Я не знаю, кто туда пойдет. Вот. И тогда нужно будет снять все ограничения, которые есть по требованиям состояния здоровья и психики абитуриентов, и принимать как кулинарный техникум. Кто полетит с такими пилотами? Я не полечу, потому что за штурвалом должен сидеть здоровый, крепкий мужик с мозгами хорошими и с устойчивой психикой. Иначе это все обернется не только экономически, но и социальными и другими проблемами. Так вот этого не хотят понимать управленцы, топ-менеджеры, которые пришли из других сфер, не из авиации. У них только вот желание срезать расходы, сократить издержки.
Понятно, ну, Альфред Августович, да. Спасибо большое.
На связь.
Альфред Малиновский был с нами на связи, президент Межгосударственной Федерации профсоюзов летного состава гражданской авиации России. Ведь посерьезнее, наверное,
там,
проблемы.
Там
есть
более серьезные, более глубокие проблемы. Состава. Это вообще отдельная тема, наверное, для передачи. Людмила Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я не согласна, чтобы повышали. Вот у меня зять работает дальнобойщиком. И он с марта месяца не получал еще зарплату. Как можно повысить, когда ему вот сейчас будет 55 лет? Он уже работает 30 лет, даже больше, как пришел из армии. Я считаю, что вот эта бабка, господи, простите, я сама бабка, мне 82 года, и говорит, я была вот в музее, там кем-то она там это охраняла, и что-то. Она сидела, носок ковырялась за 17 тысяч.
Людмила Дмитриевна, вот скажите, вот ваш зять не получает деньги, а что он предпринимает? Он в прокуратуру дописал, что ему не выплачивают?
Их там много, их там целые, они ездят по городам, по-разному это
сказать. Что он сделал?
Ну, в общем, и на
Людмила
КамАЗе,
Дмитриевна,
на машине, на здоровой, на КамАЗе он ездит.
Людмила Дмитриевна, что он сделал для того, чтобы ему платили деньги?
А что он делает? Ничего, зарплаты нет, нету денег. А что, он один такой?
Людмила Дмитриевна, тут есть еще другая сторона. Поскольку он зарплату уже долго не получает, то и отчислений в пенсионный фонд...
Нет, не идет ни копейки туда, он, и поэтому не формируется.
Не формирует он от себя тот фонд, из которого платится пенсия вам. То есть ситуация очень печальная, но как бы тут одно можно посоветовать прокуратуру.
Ну, если человек из передачи в передачу адвоката в программе «Де Юра» говорят, что в марте не получает, и, судя по всему, он плачется Людмиле Дмитриевне. Мы ни копейки денег не получаем. Не получайте, пишите прокуратуру, они проводят проверку, если надо, возбуждают уголовное дело. Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 788-3605, 788-3605, называем про код 8495. Артем, напомним вопрос для слушателей.
Как вы считаете, целесообразно и справедливо ли повысить сегодня пенсионный возраст? Ну, предполагается, что на 5 лет для мужчин и женщин, соответственно, в 65 будет выходить мужчин на пенсию, в 60 женщины.
Артем, вот лет 10 тому назад во Франции решили повысить срок выхода на пенсию машинистам. Потому что был принят закон еще в 20-е годы во Франции, 20 века, что так как машинисты стоят там топка, там раскаленная печь, там жарко, они должны выходить на пенсию в 55 лет. Это было нормально, когда были паровозы, да? Однако сейчас машинисты едут в скоростных поездах, там как операционный цех, все чисто, гладко, но они все равно
то выходили... То есть работа на... сравнима да, со смотрителем да. музея.
Но все собственно. Равно они выходили на пенсию в 55 лет. И вот когда был президентом Николай Саркози, он сказал, давайте-ка повысим до 60, то как-то нехорошо. И вот вся Франция, вся, они вышли на улицу в знак протеста, потому что они понимали, что сначала их заденут, а потом нас. И от этой мысли отказались.
Вот странно, и а когда вся Франция, когда вышла против разрешения гей-браков, то что-то как-то никто не послушал всю Францию.
Ну где паровозы и где гомосексуалисты? Антонина Степановна, здравствуйте.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, конечно, есть и такие, кто сидит там на большой зарплате и просто сидит с удовольствием. Еще повысят себе лет на 20. Например, там в министры или где-то. Я отработала, вот женщина говорила, 82 года, мне 89. Я отработала и работаю 60-й год. Понимаете, я работала в металлургии, 40 лет отработала, получила пенсию, еще 8 лет работала. Потом перешла на медстатистика, например. Понимаете, за 18 тысяч. Вот мне эти деньги и пенсия моя помогает жить. А мне за эти 30 лет, что я проработала медстатистиком, еще увеличивали пенсию, потому что я же работала, отчисляли. Поэтому по-разному. Пока у нас, по-моему, нельзя повышать, потому что зарплаты маленькие, а пенсии дополняют их. И люди могут еще работать, еще дополнять свою пенсию. Вот у меня такое.
Спасибо, Антонина Степановна, спасибо за ваше мнение. Кстати говоря, тут недавно все-таки опубликовали, сколько Сечин получает. Игорь Сечин получает в день 2 миллиона рублей. Такие люди вообще о будущей пенсии, по-моему, не думают.
Ну, вот это была сейчас точка зрения пенсионера. Мы сейчас перейдем плавно к обсуждению точки зрения, собственно, самих работодателей.
Да, это было бы неплохо.
Да, с нами на связи член Российского союза товаропроизводителей, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Юрий Савелов. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий Михайлович, на ваш взгляд, для работодателя повышение пенсионного возраста сегодня это выгодно или это плохо? Какие тут стороны есть?
Я попробую вам объяснить, так сказать, на пальцах. Дело в том, что вот смотрите, вот сейчас женщина выступала, она говорила, что она получает пенсию, где-то подрабатывает. Вот если она не будет получать пенсию, то подработку ей придется оплачивать гораздо дороже. Ну, грубо говоря, человек соглашается там сутки заработать, двое нет, и там 10 тысяч его устраивает. Если он не будет получать пенсию, а пенсионеров у нас работающих много, и в госструктурах, и работодатели, как говорится, в бизнесе, вот, просто придется увеличить эту зарплату. Мысль мою, понимаете,
о чем я говорю? Да, понимаем.
Да, поэтому, допустим, работает он вахтером, что он не получает пенсию, получает там 10 тысяч зарплат. То когда он будет работать вахтером без пенсии, то ему придется, конечно же, платить так, чтобы он смог как-то на них прожить.
Что значит,
поэтому
ему придется?
Плане,
ему придется, извините, я вас перебью, я просто увеличить. Не понял. А это не сама проблема самого работника, который не получает пенсию, то есть ему, наверное, придется работать там в два раза дольше. Нагрузка именно на что вот увеличивается? На работодателя?
Вот, на работодателя в рамках зарплаты. Ну, грубо говоря, человек не пойдет к вам работать за 10 тысяч рублей ни на какую работу.
Логично.
Потому что ему не хватит прожить на месяц, тем более работа, езди на работу, там, оплачивая метро и так далее, если говорить о Москве. Вот, поэтому он пойдет к вам на работу за 15, за 17, за 20 тысяч на ту же работу. Но вам же нужен работник не очень квалифицированный, так сказать, там, не знаю, шлагбаум открывать или актером работать. Вот, поэтому Сейчас складывается, вот таких работников очень много. Сейчас складывается их не зарплата, вот, говорю, женщина сказала, из пенсии, то, что ей платят зарплату. А если мы увеличим пенсионный возраст, то те люди, которым больше 60, они не будут получать пенсию, то работу вот на этих местах им будет оплачивать работодатель уже, так сказать, более, ну, более достойную. Увеличит ее.
Юрий Михайлович, а знаете, вот немалая часть слушателей, которые в де-юре там выходят на связь с адвокатами, они говорят о том, что когда мы выходим по телефону, когда есть вакансии, мы начинаем связываться, когда узнают, что нам больше 40 лет, нам говорят «всего доброго». Их уже не волнует, сколько лет я работал, знаю, что я специалист или нет. Все, больше 40 ты нам не нужен.
Конечно, конечно.
Почему конечно?
Знаете, я сегодня поговорил с некоторыми предпринимателями, там не очень низкого уровня, просто задал вопрос, сколько у вас работающих. Вот на одном предприятии, он говорит, да у меня человек 450. Я говорю, больше 60, возраст больше 60 есть, можете назвать? Он думал долго, минуты три. Я говорю, почему замолчал?
Ну, да.
Он говорит, я думаю, вспоминаю, народу много. Скорее всего, говорит, нет, у меня такой бизнес, я не буду называть его. Говорит, у меня больше 60 людей нет. Наверное, все-таки зависит от бизнеса, от производства. Все-таки работающих у нас пенсионеров очень много.
Юрий Михайлович, а вот как вы относитесь к недавней инициативе законодателей по поводу введения квоты, то есть обязательства работодателей брать там определенное число пенсионеров, работающих на работу себе?
Вы знаете, как гражданин нашего общества, скажу, что ну, плохого здесь ничего нет. Если государство не может помочь нашим пенсионерам, а когда-никогда мы с вами тоже станем пенсионерами, то, конечно, кто-то это должен сделать. На сегодняшний день это могут сделать, конечно, предприниматели, работодатели, как гражданин. Но как предприниматель, понимаете, так государство не очень много нам помогает, а все больше и больше идет нагрузка на бизнес. И все, и этот вопрос сейчас заставит решать бизнесменов, работодателей. Вот здесь немножко обидно. Как гражданин, я за. Кто-то пенсионерам достойную старость в нашей стране, мы живем с вами в гражданском обществе, должен обеспечить. Потому что вот я был на празднике у мамы, ей 72 года в Московской области, она пенсию получает, я по возможности чем-то ей помогаю. Она говорит, Юра, как же стало все дорого, как же, вот пенсия не то, что там на месте, если бы ты не помогал бы, вот все было бы сложно. Как я могу слушать такие вещи? Да каждый из нас, я думаю. Поэтому как гражданин, конечно, я считаю, что это нужно сделать. Как предприниматель, мне сложно ответить. Почему? Потому что очередная нагрузка, и так прибыль считаешь.
Ну, это конечно, конечно. Да, это
да, его вырезаешь. Вот такие вещи, они, конечно, понимаете, социально пересекаются с бизнесом. Очень сложно. Но вопрос этот нужно решать. Я, конечно, за то, чтобы как гражданин все-таки поднимался возраст, потому что ну, казна не резиновая, и денег просто так взять негде. А если начать их печатать, то это тоже ни к чему хорошему не приведет, к инфляции и так далее. Ну, придется кому-то потерпеть. Но постепенно, я думаю, что пенсионный возраст нужно все-таки поднимать.
Спасибо большое.
Член Российского союза товаропроизводителей был с нами на связи, Юрий Савелов.
А с нами на связь по контактному телефону, напомню, 788-3605, код 8495. С нами на контактную связь выходит Александр Петрович. Здравствуйте.
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 Я категорически против повышения вот этого возраста пенсионного. Вот мне сейчас 68 лет. Кто меня возьмет куда, на какую работу? Вы скажите, а? Кто меня возьмет? И причем не государство, а правительство этим занимается. Я вот конкретно хочу сказать, что, конечно, люди просто замучены вот этим правительством, которое, ну, сытые и голодного не разумеют, вы же сами понимаете.
Ну, понимаем, конечно.
Сытые и голодные не понимают. Они живут в день по несколько миллионов получают. А вы знаете, вот сейчас пойдешь зуб делать, я вот недавно был в стоматологии, бабка старая подходит, лет 80, наверное, зубы лечит. 19 тысяч с нее потребовали за лечение зубов. Это бесплатная медицина. Вы подумайте, это ужас какой-то. Вызови скорую помощь, они только шприц один тебе поставят и до свидания. Вы посмотрите глубоко на социальные проблемы. Разве можно сравнить министра какого-то и обычного пенсионера, несчастного пенсионера? Я вот на трех работах работал, и 15 тысяч пенсия. А некоторые по 6 тысяч пенсию получают. Весной вот из Рязани недавно разговаривал с этим с охранником. У них зарплата в Рязани 1000, 2000, 3000 в рублей. Вы представляете себе, а?
Да, к сожалению, это, мы знаем, что об этом.
Это ужасно, я вам скажу. Вот сейчас эта бабка вот говорила, что вот надо увеличивать возраст. Да пусть она работает. Кто ее сейчас возьмет, вот 78 лет на работу?
Ну, как вы слышали, она без работы не осталась.
Она, да, не осталась. Да. Да. Александр Петрович, не надо бабка женщина.
Она приспособилась, видимо, каким-то образом сумела присосаться к этому делу. Но за 12 тысяч, вы представляете себе, 12, например, и 15 тысяч, а?
Александр Петрович, что, большое вам спасибо. Знаете, что мне еще Артем умиляет? Когда только наши народные избранники там собрались, это было уже давно, уже независимо России, постсоветское время, они собрались, все борцы за народ. Одним из первых решений они приняли, что мы будем получать пенсию 80% от наших вкладов. Вот я понял, что ради этого, собственно, они и шли туда, понимаете?
Ну да,
логично. Вот все, и они были такие счастливые, такие довольные. И потом уже только она стали там заботиться. Ну, как я вижу, все довольно плохо. Напомню вопрос.
Как вы считаете, уважаемые радиослушатели, справедливо ли сегодня повышение пенсионного возраста на 5 лет для мужчин и женщин? Я, кстати, хочу подчеркнуть, что сегодня пенсионеры начинают у нас в стране получать пенсию, соответственно, на 5-10 лет раньше, чем их сверстники из Западной Европы и Америки,
ну, там,
например.
Я просто скажу, что в Германии средняя пенсия 1210 евро, но в Баварии вообще 1350 евро. И мы, если переведем наши пенсии в евро, то мы как-то получим просто, ну, жалкую картину.
Тем не менее, вот на постсоветском пространстве Россия лидер по размеру пенсии, и в абсолютных цифрах нам только Прибалтика соответствует, но там очень дорогая коммуналка, она оставляет прибалтийским именно пенсионерам у гораздо меньше денег на жизнь, чем они бы в России могли сохранить.
Что коммуналка будет тоже скоро такая. Эльвира, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы начали сейчас сравнивать с зарубежными странами, но не надо сравнивать, что пережили они и что пережили мы. Как мы жили и как жили всю жизнь они. А вот я хочу сказать по поводу начисления пенсии. Я вообще против того, чтобы депутаты выходили на пенсию позже. Если они будут уходить позже, после того, как они уйдут с своих мест в Думе, в правительстве и вообще на госслужбе, ради бога, пусть они работают и увеличивают себе стаж. Но чтобы вот в 60 лет исполнилось, и до свидания. Идите на пенсию и мужчины в 60, и женщины в 55. Вот это такое мое мнение. Потому что, ну, невозможно, чтобы, значит, всю жизнь человек сидел и получал такие бешеные деньги. Конечно, там легче работать, чем, допустим, на заводе или где-то еще даже предпринимателю. И вообще я против повышения возраста и у мужчин, и у женщин. Потому что сейчас сделали такую формулу точнее, когда пенсионеры, допустим, он работает, и у него пенсия увеличивается. Эльвира Набиуллина сделала очень хорошую, ну, не она, естественно, одна, но, по крайней мере, это хороший результат, по крайней мере, вот в этом ее работы.
Спасибо большое, Эльвира. Вот смотрите, в Швейцарии пенсионеры, мы знаем, что Швейцария – это богатая страна, в Швейцарии пенсионеры в среднем 4 раза в год выезжают отдыхать за границу. Из границы проводят в год 37 дней. У нас не каждый себе работающий, получающий хорошие деньги. Человек может себе позволить такой отдых. Ну, согласитесь.
Согласен.
Но это Швейцария-то тоже, это не показатель, так прямо скажу. Артем, а что думают люди, которые заходили на портал перед тем, как уйти на рекламу?
Да, смотрите, мы такой опрос устроили интересный. К возрасту около 60 лет россиянину нужно а. трудиться, чтобы психологически не выпадать из жизненного ритма, б. лучше оставить работу и переключиться на помощь работающим детям, внукам, В, придется уволиться, молодые кадры все равно подвинут, ну, еще пару версий. Большинство у нас ответило, что нужно трудиться, чтобы психологически не выпадать из жизненного ритма.
Ну, у вас уже специфическая, прямо скажем, такая аудитория, такие трудоголики в основном, ну, люди с высшим образованием.
Да, трудящиеся.
Клавдия Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как можно прибавить мужчинам до выше 60? Они уже сейчас на стройках, на жаре. Вот женщина выступила, наверное, у нее нет своих сыновей. Нельзя так. Ни в коем случае не поддавайтесь. Прошу вас. У меня детей у нас, соседи не работают, есть нечего. А им еще стройку работать.
Клавдия Васильевна.
До 65, до 70 лет. Обалдели.
Клавдия Васильевна, так получилось, что случайно я сегодня накануне, когда ждал Артема, читал, листал прессу, и в Москве, в Московской области на стройке работает 93% иностранцев, вообще-то.
Ну, а наши тоже работают, москвичи-то.
7% начальники строительных организаций, они сидят?
Да не знаю, у нас сосед работает. Он.
Тем более, скажет Клавдия Васильевна, и работу ты не найдешь.
Штукатуром работает сосед. То есть 40 тысяч получает. Ну и добавьте ему еще. Сколько он протянет? Клавдия. Не выживает никто.
Ну, Клавдия Васильевна.
Вы знаете, вот по поводу работы штукатуром и 40 тысяч, кто-нибудь бы мог сейчас позвонить в эфир и сказать, что у Гогошеньки живет ваш штукатур.
Да, я пойду и поработаю штукатуром. Сейчас строительная сфера переживает не самые лучшие времена. Я думаю, что если это знают, и люди готовы браться за работу не так уж высоко, заоблачно оплачиваемо. Сейчас мы уйдем на одну минуту, а потом продолжим принимать ваши звонки.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
В мае 1945 года на Белорусский вокзал прибыл поезд Победы с героями-освободителями. Спустя 70 лет москвичи смогли окунуться в ту атмосферу праздника. Уникальные кадры прибытия поезда с ветеранами и праздничный концерт «Письма Победы» в познавательном фильме «Белорусский вокзал». 16 мая, 16:30. Телеканал «Москва-24». Без возрастных ограничений.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Артем, а вот 42% японских пенсионеров согласны работать, 42, почти половина, готовы работать до 80 лет.
Ну, хо, они все и выглядят так замечательно.
Да.
И...
Чем больше работают, тем больше живут, они говорят. Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605. На связь выходит Людмила. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я бы хотела два момента отметить. Первый, как я понимаю, пенсионный возраст все-таки был привязан к определенным физиологическим особенностям организма. И 55 лет у женщин, 60 у мужчин – это, в общем-то, тот возраст, когда климактерические дела очень сильно начинают проявляться. И поэтому женщины, например, не всегда могут выйти на работу, да и мужчины тоже, там скачет давление, но все-таки прелести. Значит, начинаются больничные и так далее. То есть это все связано с физиологией. Это, не, в общем-то, не просто так была планка установлена. Я не вижу, чтобы сейчас физиология сильно поменялась, хотя благодаря медицине, конечно, как бы и с давлением лучше справляются и так далее, но проблемы вот эти физиологические у организма, они все равно есть. Это первый момент, который я хотела отметить. И второй момент, как я понимаю ситуацию, что вот это повышение возраста пенсионного связано с тем, что люди формально уже, ну не формально, а оформляя себе пенсию и получая пенсию, мало кто уходит на пенсию. То есть уходят, видимо, те, у кого вот очень сложный режим работы, вот стройка, там горячий цех, ну, у них, может быть, и более ранние в горячем цехе есть пенсии, я не знаю. Но вот кому очень тяжело физически ежедневно вот так выходить на работу, они, наверное, выходят на пенсию. А кто может не выйти на пенсию, ну и потому что трудно сейчас жить просто материально, да и потому что, как вам люди уже сказали, не выпасть из строя, да, они не уходят. И вот я думаю, с этим основная проблема-то и связана, что получается государству и пенсии надо платить, и за, вроде бы пенсии, ну чего они платят, если люди продолжают работать, и может быть кто-то и неплохие зарплаты получает. Я думаю, что здесь в основном акцент на этом. Но все равно же есть люди, которые не могут работать в силу физиологических причин. Что с ними будет? У них что, с пенсии будет какой-то там, я не знаю, недоработка до пенсии, еще что-то? Этих людей не так мало, потому что я опять-таки говорю, климактерические дела их скинуть со счета нельзя. Есть просто очень трудная работа, куда если с давлением человек выходит на работу, оттуда он, может быть, по скорой уже уедет, а не домой придет. Вот эти вещи нельзя игнорировать. Да, люди интеллектуального труда, у которых свободный режим и график работы, они даже лекции иногда поменять могут. Сегодня не может он выйти, он завтра выйдет на лекцию. И такое есть. Но у нас же все очень по-разному. И единым законодательным актом вот так сдвинуть вверх, когда у людей уже не будет сил, по-моему, это все не очень грамотно.
Спасибо, Людмила, спасибо. Да,
спасибо большое.
Вполне очень с вами мы согласны, да, аргументированно полностью на 100%. Напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Большое спасибо за все ваше мнение. А сейчас с нами на связь выходит Артем кто?
Представитель профсоюзов. Вот как раз с кем мы еще и не поговорили. Михаил Шмаков с нами на связи, председатель Федерации независимых профсоюзов. Михаил Викторович, здравствуйте.
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 Михаил Викторович, ну, мне хочется вопрос вам задать такой довольно простой, поскольку вот эти все игры в ромашку, что называется, повысить, не повысить, вот эти постоянные изменения в пенсионной системе, введение мораториев, кто-то вот у нас на форуме уже пишет, что уже пора бы ввести мораторий на изменения в самой этой системе лет на 20, чтобы ничего не менялось. Как на ваш взгляд, а может быть это все вообще слухи или какие-то оправданные слухи общество будут готовить? Это реально вообще вот в принципе повышение пенсионного возраста у нас в стране? Не выйдут люди на улицу?
Выйдут, конечно. Самое главное – это нарушение закона. Но все слухи, которые запускаются, это провокация. Никакого изменения пенсионного законодательства в части возраста выхода на пенсию не планируется, не обсуждается нигде. И все эти слухи запускаются с одной целью, что Министерство финансов... Кто запускает слухи? В основном Министерство финансов. Для того, чтобы попытаться на этом сэкономить. Но сэкономить на жизни людей это не пройдет.
Михаил Викторович, я вам хочу сказать в оправдании нашего Министерства финансов, что Министерство финансов в любой стране, оно давит на правительство, что они и дальше повышали пенсионный возраст. Это нормальное...
Пора менять министра финансов. Я не понимаю, почему президент Путин так долго яшкается и возится с этим министром, который вместе с Центробанком вдвое понизил уровень жизни россиян и сейчас все время провоцирует. Он провокатор. Пора избавляться от этого министра финансов. И от его последователей и предшественников, которые все одним миром мазаны. Надо проводить другую экономическую политику и финансовую политику.
Ну, да, этому поставим уже точку. Большое спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Михаил Викторович Шмаков с нами был на связи, председатель Федерации независимых профсоюзов.
Надо, я так не думал, что министр финансов так, два раза взял нам из своей воли, нам вот лично он, министр финансов, и что мы в два раза хуже жили. Эх!
Ну, если стать...
Давайте, Артем, примем еще звонок. Давайте. Антонина Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Да, слушаем вас.
Да. Первое, у меня был вопрос... Почему-то дублирует радио.
А это вы просто радио, вы выключите.
Я говорю, и радио это говорит. Мне
такое
трудно
бывает.
Говорить.
Потише просто его сделайте.
А вы секунду, я радио выключу. Все, выключу. Спасибо. Значит, первый мой был вопрос, что думает товарищ Шмаков по этому вопросу. Он ответил сам за себя. Это, поэтому первый вопрос мой исключается. Второй мой вопрос. Что думают работодатели, когда читаешь объявление о приеме на работу, то там написано, мужчина до 45 лет принимается на работу. Как они будут принимать людей, мужчин, после 60 лет? Это второй вопрос. Третий. Мне кажется, что не желают уходить на пенсию наши депутаты и высокие чиновники. Они получают хорошие зарплаты и не хотят с этим расставаться. А в целом, я педагог, я отработала в области образования более 50 лет и считаю, что всякий труд в нашей стране все-таки почетен, всякий труд, он труден, не случайно это и слово труд, и труден, однокоренные слова. Поэтому считаю, что повышать пенсионный возраст ни в коем случае нельзя. Спасибо вам за внимание.
Спасибо вам за внимание. Но все-таки давайте, Артем, все-таки давайте в конце уже так завершение передачи вы скажете, что не министр финансов, а просто положение такое, что ну необходимо будет повысить.
И в этом положении да. Министр финансов должен принимать какие-то решения. Ну, понятно, что он не единолично их принимает. Но я еще замечу, что у него в качестве предложений звучало также постепенно уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин, довести его до 63, то есть 63 мужчины и женщины.
То есть женщина, да, она оказывается в более невыгодном положении.
Да, то есть как бы не на 5 лет сразу, а на 8, извините. А вот это все называется необходимость перспективных изменений. Так это звучит, я бы хотел... Вот
я просто еще раз хочу сказать, Артем, что вот я прочел, что Министерство финансов в любой стране давит на правительство, чтобы они еще больше увеличили пенсионный возраст. Анна Николаевна, здравствуйте.
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 Будьте любезны, мы затронули о жизненном уровне. Но о том, что нельзя повышать, как говорится, пенсионные, это понятно. Но вы задумайтесь еще, вот там передо мной человек выступил правильно, что наше правительство и наш Центробанк думает об одном, как бы понизить наш жизненный уровень. Вот теперь люди со вкладами 1 400 000, а они хотят ободрать людей, не отдать этот 1 400 000, и только в одном банке ты имеешь право получить 1 400 000. Потому что большие проценты. А когда Центробанк доллар гнал до 75, это было нормально, что все пострадали. Наш Центробанк и наше правительство действительно только и думает, как ободрать людей, как унизить нас, как загнать в гроб, а не дать нам жизнь. Они только этим занимаются, занимались бы другим, чтобы, как говорится, промышленность и сельское хозяйство поднималось у нас, а не то, чтобы загонять людей в гроб.
Спасибо большое, спасибо большое. Артем, вот этот отзыв, вы тоже отбрасываете,
да,
потому что это
ваши слова,
это
да, Эльвире Набиуллиной бы в уши. Кстати, сегодня Эльвиру Сабхизадовну хвалила ее тезка радиослушательница Эльвира. Ну, как бы сколько людей, столько
Артём,
и менее.
Полторы минуты, давайте подводить итоги. Так как я понимаю, большинство наших слушателей против того, чтобы повысить пенсионный возраст.
Да, я бы хотел в качестве итога процитировать дальнейшее мнение одного из наших форумчан, Сайкина Кирилла Андреевича. Проблема, пишет он, в том, что вот от всех этих поправок страдают и граждане, и бюджет, и контроль за деятельностью пенсионного фонда у нас не слишком-то прозрачным. Отсюда и недостаток информации, и домыслы, может, в какой-то мере обоснованные, вот такие, как сейчас прозвучали. Не проще ли единожды установить вменяемые пенсионные правила? Один раз и навсегда. И открыть контроль, сделать контроль открытым за деятельностью пенсионного фонда. Заодно утвердив мораторий на изменение правил лет на 20-30. Мне кажется, довольно логичное решение.
Логично. Я все-таки вернусь к тому, что когда во Франции решался вопрос о повышении возраста, было задействовано 4 центра, и 1059 специалистов изучали это дело. Вот у нас такого не будет никогда. Кто-то где-то примет какое-то решение, и все мы должны будем выполнять. И причем я не уверен, что эти люди-то будут специалистами. Вот что мне очень и очень обидно. Ладно, все, мы с вами прощаемся. Совместный проект выйдет снова в эфир ровно через 7 дней. В следующий четверг. Хороших вам пенсий, хороших зарплат, хорошего руководства.
И крепких нервов.
Оставайтесь с нами.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.